тема, она в любом случае очень тяжелая. Я бы сказал, что это тема виртуальная, отключена от нашей реальности, которая... Эта тема означает восприятие реальности. Почему она отключена? Потому что мы находимся, как и написано во всех святых книгах, мы находимся во сне, в недостатке осознания реальной действительности. Так же, как и мы дали нам такой, как будто бы нам дали такой сильный удар по голове, и мы вошли в бессознательное состояние. Из этого бессознательного состояния, из сна, мы в этом находимся и представляем себе, что мы присутствуем в некой реальности, как и человек, который находится во сне, и он видит там всяческие события, ему кажется, что он живет. Но если мы постоянно находимся внутри этого сна, то как же из этого сна мы можем почувствовать, что этот сон, это просто невозможно? Поэтому каббалисты, которые находятся вне нашей реальности, в своих ощущениях, которые приподнялись выше нашей реальности, которые вернулись к сознанию из бессознательного состояния, то они рассказывают нам: знайте, что вы находитесь в бессознательном состоянии от того истинного состояния, в котором мы действительно присутствуем, что вы отключены от истинной реальности, так же, как и человек, скажем, который является психически ненормальным, он живет в нашем, он живет в своем внутреннем мире. И также и мы находимся, живем в нашем внутреннем мире и не ощущаем, что здесь есть нечто полностью находящееся вне нас. Там и находятся каббалисты, то есть те люди, которые уже прошли через Махсом и видят истинную реальность. Поэтому наш мир, который мы ощущаем, он называется иллюзорным миром, выдуманным, или же, как написано, когда Творец возвращает нас к духовному, то тогда мы только понимаем, что находились во сне. Так откуда же мы можем сами понять из этого мира, что есть еще некая реальность вне нас? Что здесь есть нечто особое. Из того, что мы исследуем нашу действительность, и также из нее мы ощущаем, что недостаточно того, что мы воспринимаем. Мы ощущаем, что есть скорость восприятия, время, место, более чем то, что мы воспринимаем нашими пятью органами чувств. Мы расширяем это с помощью различных приборов. Мы расширяем границы нашего восприятия в месте, во времени, в скорости, но этого тоже недостаточно. Мы исследуем всякие формы жизни, которые находятся вне нас, и мы видим, что насколько они занимают совершенно другую, находятся совершенно в другой реальности. Скажем, мухи, медведи, лягушки, змеи, даже собаки и кошки, которые находятся рядом с нами, они воспринимают эту реальность иначе. Собака, скажем, видит всю реальность с помощью различных полей запаха. Змея ощущается с помощью тепла и холода, а пчела видит все, что у нее все разделено на такие множество таких экранов, как телевизионные экраны, которые находятся один рядом с другим и так далее. То есть у каждого живого существа есть существует восприятие реальности в совершенно другой форме, но они все воспринимают эту реальность, в конце концов, какую именно реальность? Если бы у меня не было глаз, не было бы ушей, то как бы я воспринимал все это? Что бы я воспринимал? что это был бы за мир, который бы мы не воспринимали с помощью звуковых или световых волн. Мы должны подумать об этом, потому что, в конце концов, можно находиться и жить в таком мире тоже. А если так, если бы мы могли уменьшить наши чувства вне наших пяти органов чувств. Скажем, у нас есть такая какая-то коробка, и внутри этой коробки у нас находится пять входящих каналов, которые я якобы воспринимаю снаружи. Что-то здесь находится снаружи, вне меня. И с помощью зрения, слуха, вкуса, запаха и тактильного ощущения в меня входят как бы всякие впечатления снаружи. Они все сосредотачиваются у меня, проходят через всевозможные обработки при помощи памяти, при помощи моего желания, и возникают во мне здесь на некоем таком киноэкране, и при этом дают мне в задней части моей головы некую картину. Я вижу здесь картину. Картину реальности. На этом самом экране. Если мне будет недоставать или же запаха, или зрения, или слуха, или тактильного восприятия, то я увижу реальность более ограниченную. Поэтому, если так, то, может быть, мне не то, что мне не будет хватать, но я смогу, скажем, еще добавить дополнительные какие-то органы ощущения, и тогда я увижу реальность гораздо большую, более широкую. Может быть, и так. Но какую именно? Сейчас я воспринимаю мир, ну, скажем, я могу сказать, что мне не хватает очков, потому что я знаю, что означает видеть хорошо, или хуже, или лучше, или же, скажем, какой-то там слуховой аппарат. Но если я не знаю, какого именно чувства мне не достает, шестого, то как же я могу прийти к нему? Это то же самое, что мне... У меня нет недостатков в шестом пальце на моей руке. Я просто не могу ничего почувствовать в этом недостатке. Не хватает мне этого? Нет. Поэтому мы полностью в нашем мире... Кроме того, что мы понимаем, что воспринимаем лишь маленькую часть всей реальности, мы также не ощущаем потребности в этом, и это является проблемой. И таким образом мы и присутствуем в нашем мире, просто в отсутствии ощущения истинной реальности. Так откуда же мы знаем, что эта реальность вообще существует? По той причине, что мы не знаем, что находится перед нами, что находится за нами. У нас есть расстояние в 70 лет нашей жизни, что находилось перед этим, и что находится после этого, мы не знаем, кроме этих самых 70 лет нашей жизни. Также и здесь я не знаю, что происходит со входом и выходом. Я поэтому и не знаю, в принципе, что происходит посередине, что произойдет через одну секунду. И я не знаю, откуда приходят мои желания, мысли. В общем, я нахожусь в каком-то темном месте. И у меня есть лишь некое ощущение, что я живу, и понимаю, и ощущаю нечто. И действительно, наука в последнее время начала заниматься этим вопросом, и уже начали раскрывать всяческие мудрые люди, что до 18-го столетия, начала 19 века, мы думали о том, что реальность — это то, что мы и ощущаем, что это является реальностью, а затем при помощи исследований, также и со стороны биологии, и со стороны медицины, и с помощью наших чувств и впечатлений, также со стороны физики, которая нам раскрывает всякие вещи, мы уже достигли такого состояния, что начали думать о том, что реальность, она не именно то, что мы ощущаем сейчас, но я воспринимаю лишь согласно тому, насколько у меня есть мои внутренние качества, которые в состоянии воспринимать эти явления. Снаружи у меня есть множество всяких явлений, но я воспринимаю лишь те явления, которые существуют у меня внутри. Скажем, у меня внутри есть некий механизм, который работает от 20 до 20 тысяч герц таких колебаний, волн. И согласно этому закону резонанса, уподоблению по форме, я воспринимаю снаружи также лишь эти волны. Это называется звуковые волны. И не более, не менее этого, потому что невозможно иначе. То есть этот закон восприятия реальности, он называется законом уподобления по свойствам. Когда мои свойства, когда у них есть некий определенный диапазон в чувствах, в разуме, во всяческих волнах, в различных формах, лишь согласно этому я и могу воспринять внешнюю реальность, и никак иначе. То есть я ограничен в восприятии реальности. То есть реальность вне меня может быть просто бесконечной. Во всех ее проявлениях, которые я вообще не знаю. И если я создаю здесь некий прибор, как, скажем, радио, то тогда при помощи этого прибора я в состоянии слышать, потому что радио воспринимает, скажем, высокие волны в мегагерцах и переводит их для меня, скажем, в звуковые волны на уровне 10 тысяч герц. То есть я начинаю ощущать и понимать, что вне меня есть еще множество вещей, и я воспринимаю лишь маленькую часть из них. А если я построю приборы, которые могут соединить между мной и всяческими явлениями вне меня, то я могу как бы расширить поле моего восприятия. А если я не смогу построить такие приборы, то я не смогу узнать, что же находится снаружи. Сегодня говорят, что есть некая черная энергия, что есть какие-то белые или черные дыры во Вселенной. Говорят, что мы их вообще не воспринимаем, когда мы там находимся, что есть различные измерения, есть иное измерение. Не то, что я могу войти туда с помощью своих чувств, я даже не могу построить такие приборы, которые бы могли их воспринять. То есть мир, он гораздо более насыщен, более широк, чем мы сами. А мы не знаем, как вообще можно его узнать. Важно ли нам его узнать? Мы можем успокоиться так и сидеть в тишине, да или нет. Есть люди, у которых есть некое преувеличенное чувство любопытности. Любопытство, так они хотят это знать. А есть такие, которые нет, я могу удовлетвориться малым. Мне вообще не интересно, что там происходит. Но мы начинаем постепенно ощущать, что это все касается нас самих, что нам не достает. Совершенно с другой стороны, не потому, что я не знаю, что там происходит в какой-то галактике, но я хочу знать, что происходит со мной. Что со мной? Что происходит с моей жизнью? В то время, когда я жил в свои прошлые кругообороты, так же, как простые люди в своей материальной жизни, которые близки жизни животного, когда я заботился лишь о еде, о том, как провести свое время более удобно, рожать детей, вырастить их, оставить им то, что я создал, и уйти отсюда. А дети, они продолжают то же самое. И каждый притягивается лишь к тому, чтобы провести это все время в более удобной форме. Когда я жил в такой форме, то у меня не было особой необходимости узнать, что же находится вокруг меня, но человек, он постоянно растет, его желание получать постоянно развивается. И когда он начинает задавать вопросы о своей жизни, эти самые вопросы о жизни, они пробуждают его и встряхивают его в такой форме, что он уже не в состоянии успокоиться. Он уже начинает ощущать, что ему не стоит жить в этом животном существовании, если он не знает, для чего же он живет. И мы постоянно развиваемся, мы все. Поэтому от недостатка выбора мы все равно приходим к этим вопросам, и они просто отравляют нам жизнь. Поэтому, хотим мы того или нет, нам необходимо в конце концов раскрыть, в чем же заключается та самая, что представляет из себя та самая реальность, в которой мы существуем, а без этого мы не можем просто выжить в этом мире. Половина мира находится в отчаянии, в разочаровании. Множество самоубийств, разводов, наркотиков. Люди хотят все больше и больше отключиться от этой жизни. В общем-то, не от этой материальной жизни. В материальной жизни мы можем присутствовать и очень комфортно по отношению к предыдущим поколениям. Но у нас нет покоя по причине тех самых вопросов, которые пробуждаются в нас. И мы не в состоянии их успокоить и отказаться от них. Так и пишет Баал Сулам в предисловии к Талмуду Эсра Сфирот. Он говорит, что же делать с этим вопросом, в чем смысл моей жизни, если я не могу успокоиться и вести свою привычную жизнь так же, как я делал это вчера. Если я не смогу это сделать, так успокоить себя, немножко спустить себя с высоты. Если я не способен, так что же мне делать? И все большее количество людей приходит к этому вопросу, поэтому раскрыть истинную реальность мы обязаны это сделать. Насколько мы раскроем с помощью науки ту самую реальность, которая находится вокруг нас, мы уже не сможем воспринять ее больше, чем в конце концов, как мы живем сейчас, здесь и сейчас. Я уже сказал, что во времена Ньютона восприятие реальности было такое же, как у него. То есть мир, он такой же, каким мы его сейчас ощущаем. А сейчас, ну, что мы ощущаем? Это то, что существует. А затем пришел Эйнштейн и сказал, нет, мир, он гораздо более широк. Он совсем не такой, каким мы его видим. Он вообще не зависит от того, каким мы его видим, но наше мировосприятие зависит от наших чувств. Но не то, что мир, он является таким, то есть мир вне меня, я вообще не знаю, кто он такой, что он такое. Но я воспринимаю его своими органами чувств таким, каким его ощущаю я, но то, что находится вне меня здесь, вне меня, я не знаю этого. Это является для меня вопросом. То есть, все это относительно, так и называется его теория Эйнштейна, теория относительности, что все зависит от наблюдателя, от того, кто смотрит, исследует эту самую действительность. И действительно, впоследствии с помощью всяческих исследований физиков, мы действительно раскрыли, что это так. А затем пришло другое восприятие.
Это уже после Эйнштейна, это уже был Хью Эверетт. Еще один подход, сейчас современный подход. То есть, если в соответствии с Эйнштейном мы воспринимаем согласно нашему восприятию, то Хью Эверетт вообще говорит, что нет никакой действительности, реальности. Реальность формируется в нас. и еще и другие. И это все правильно. То есть вне нас мы даже не можем ничего и сказать, что находится вне нас, потому что я никогда не воспринимаю то, что вне меня. Я не знаю, что происходит вне меня. Вы слышите то, что я говорю. Волны через микрофоны достигают ушей, проходят через ухо, через перепонку, потом проходят через электрический механизм, через нервы, потом входит некий химический, такой механический, там, где происходит синтез и разложение химических материалов. Потом вы внутри проверяете, эти волны похожи ли, или эти процессы подобны ли тому, что вы помните уже в памяти. И слышите ли вы какое-то явление? Слышите, да, даже уже не слышите, это уже внутри, в разных электрохимических формах. Подобно ли это явление тому, что есть в памяти? Тогда вы распознаете, что это какое-то слово, звук, нота, и тогда из этого узнавания вы переносите это в мозг, который перекодирует, расшифровывает ту суть, которая есть внутри этого электрохимического явления. То есть это такие процессы колоссальные. А что же внутри? Какая связь между тем, что у меня это так получается, как бы, от меня через микрофон, через усилители, и то, что у вас? То есть все процессы, которые есть в моей голове, то, о чем я думаю, и те процессы, которые происходят электрохимически. Смотрите, что проходит, пока это приходит к вам. И так вот мы в соответствии с наукой, мы видим, что механизм здесь просто потрясающий. Связи между нами. Это то, что раскрывается нам в наших пяти органах чувств. А на самом деле... На самом деле это все фантазии, даже это. Наука Каббала говорит так. Нет вне человека ничего. И это на самом деле постепенно мы к этому приходим и с помощью современной науки. Вне человека нет ничего. Потому что если я говорю, что есть, ну, что это значит, что есть? Откуда ты знаешь, что есть? Мы никогда не чувствовали что-то вне, за пределами себя. Никогда. Я чувствую всегда свои внутренние явления. То, что есть здесь, то есть мне кажется, что есть какая-то волна, которая приходит ко мне к уху, то я не знаю, что здесь есть снаружи. Я знаю только с момента, когда я уже реагирую своей барабанной перепонкой в ухе на что-то, что входит внутрь. А если я отсекаю этот провод, то снаружи может быть что угодно. Я не чувствую, что я реагирую. Я никогда не знаю о внешнем явлении. Я знаю, измеряю, понимаю только внутренние свои явления. И поэтому... Нет такого, говорит нам наука Каббала, что вне нас есть, там нет ничего. Все внутри человека. Человек живет внутри себя. И говорит Бааль Сулам, что то, что мы видим все внутри, внутри нашего мозга, что здесь есть некий экран, который рисует нам какую-то картину. Картину действительности. Это для того, чтобы мы постепенно учились тому, как обращать ее во внешнюю картину. То есть, мне кажется, что здесь есть зрение, слух,
там
вкусовые ощущения,
рех,
запахи, тактильные ощущения. Нет ничего. Нет ничего, только это мне так кажется. как я могу обратить ту свою внутреннюю картину, на самом деле, которой нету. Глаза мои не видят то, что происходит снаружи. И нос, и рот, язык, вкус, и даже руки, даже ощущения руками, даже вся моя кожа. Нету этого. Давайте отключим эти ощущения. Мы увидим, что мы находимся в состоянии бессознательном. Как я ощущаю сейчас, что я существую здесь? Свет, который я воспринимаю. Ну, все мои ощущения, чувства. И что происходит, и то, что нам кажется, что мы воспринимаем что-то извне, нам кажется, что это извне. И это, по сути, находится у нас внутри. И если мы хотим поэтому расширить нашу реальность, знать, где я нахожусь, ради чего я нахожусь, мне надо только заниматься собой внутри, внутри своего желания, которое приводит в действие все мои воспринимающие органы. И на самом деле мы так и видим, даже по нашей жизни, на примерах наших эгоистических, очень простых. Я иногда нахожусь в таком состоянии, что я не вижу мира. Я путешествую внутри себя, я закрыт. Что происходит снаружи, я даже не обращаю внимания, я даже не чувствую. Мое желание может быть в бессознательном состоянии, полностью отключенным, а можно подняться к большему желанию, я могу быть... я не знаю, проснувшись и пожирать глазами весь мир, а может быть и нет, когда мое желание так гаснет, когда человек умирает. Почему люди умирают? От того, что не хотят больше воспринимать мир, не хотят его видеть. Им тяжело. И на этом человек, собственно, на этом тело прекращает работать. То есть все зависит от желания. И мы на самом деле это изучаем и в науке Каббала. То, что желание является нашим воспринимающим хли, инструментарием. Но это желание может воспринимать что-то только в пяти органах чувств, что является эгоистическим желанием. То есть эго воспринимает тогда через все чувства только то, что хорошо мне. То есть мне кажется, что это хорошо. То это зависит также и от развития моего мозга. И насколько я развиваю свой мозг, то и мое желание развивается больше. И тогда я воспринимаю больше и больше чувств, и больше понимаю, контролирую. Ну и наоборот, и желание, и разум, и сердце, голова и сердце работают меньше, соответственно. И, то есть вот таким вот образом я расширяю свое восприятие. Но вот это восприятие мое, оно очень ограниченное, потому что оно зависит только от моих пяти органов чувств, которые дают мне ощущение вот этой животной жизни, телесной, а наше тело еще находится на уровне животного. Как я буду воспринимать на самом деле более широкую действительность, больше, чем эго? То есть от себя это значит за пределы эго. И тут мы подходим к тому, что говорит нам наука Каббала. Если ты хочешь воспринимать действительность не из того, что происходит в тебе сейчас, но более широким образом, как будто бы это происходит за пределами тебя. И это тоже не за пределами тебя, но это в других душах. В других душах. Ты хочешь воспринимать это? Ты должен соединиться с ними. Они являются твоими частями. И тогда будешь воспринимать истинную реальность. То, что ты воспринимаешь в своих пяти органах чувств, в конечном счете, это этот мир. Как ты будешь воспринимать что-то, что находится вне тебя? Поменяй желание. С эгоистического желания
рацион,
ну, скажем, желание человеческое. Там ты воспринимаешь только то, что может быть внутри твоей жизни. Поэтому тебе кажется, что ты воспринимаешь что-то извне, но это все внутри. Это все в итоге то, что зависит от твоего желания и находится в твоей памяти. То, что происходит здесь. Этот мир — это мое желание и моя память. И только. И поэтому я ограничен, как одна клетка. Но если ты хочешь воспринимать истинную реальность, то она находится вне тебя. Вся реальность. Она находится за пределами тебя. И тогда как? Ты должен соединиться с желаниями, которые находятся как бы вне тебя. То есть с желаниями других. Ты должен присоединить все это внешнее желание, то есть не вот это внутреннее человеческое желание, но внешнее желание ты должен присоединить к себе. То тогда в том желании, которое ты приобретаешь, ты почувствуешь истинную реальность. Здесь это воображаемая реальность, как сон. А то, что ты почувствуешь вне себя, будет правдой. Или Творцом. Или светом. Неважно, как это называть. Об этом говорит наука Каббала. То есть, то, что ты видишь сейчас, ты видишь свою внутреннюю аппликацию. Это твои желания, твои воспоминания, твои свойства, которые рисуют тебе здесь, на задней стороне мозга, рисуют тебе твои настоящие свойства на белом фоне или на фоне белого света. И если ты хочешь почувствовать настоящую действительность, которая существует, но у тебя нет никакого контакта с ней, ты должен соединиться с чужими желаниями. То есть не то, что ты чувствуешь внутри, будет у тебя, а то, что происходит на самом деле снаружи. Не то, что ты найдешь себя вдруг в бессознательном состоянии, как в закрытой ячейке, но найдешь себя живущим во всей вот этой действительности. Поэтому отсюда мы уже понимаем, что закон «возлюби ближнего как самого себя», отдача, любовь, то я не должен любить никого, я не должен давать никому, но это средство того, как присоединить к себе все части, которые, в принципе, ощущаются мною как отделенными от меня. Здесь нет ничего особенного. Какой-то там ближний. Этого я люблю, этого я ненавижу. Это мне кажется сейчас, что это находится вне меня. Если я присоединю эти части к себе, в них, я чувствую настоящую реальность. Зачем так и сделано? Почему были сотворены таким образом, что оторваны от этой истинной реальности?
Это было сделано для того, чтобы мы сами постепенно объединили бы все эти части, все наши части, каждый к себе, присоединил бы их и раскрыл бы истинную кли, истинную бы реальность, раскрыли бы ее сами. И с помощью этого мы изучаем законы, мы изучаем явления, которые находятся там, внутри этой истинной реальности. И из этого мы уже приходим на уровень Творца. И тогда, если каждый достигает этого восприятия, то он ощущает себя как бы пробудившимся, приподнявшимся над этой маленькой клеткой и живущей в общем организме. И поэтому это восприятие истинной реальности должно присутствовать перед нашими глазами в как можно более реальной, научной форме. Здесь не хватает очень много материала. Мы должны написать и развить эту тему как можно больше. И я надеюсь, что у меня будет время собрать все эти данные, которые собираются у нас день ото дня из разных областей науки, из биологии, из медицины, физики. И тогда мы начнем понимать, что правильное видение, восприятие реальности — это не просто красивые слова. Ну, мы можем вести об этом салонные разговоры и путать при этом других. Нет. Но насколько мы как можно более направим себя к той, из той самой реальности, в которой мы сейчас живем. Я не вижу посторонних, я не вижу внешнего мира. То, что я вижу, это просто копия моих внутренних качеств, и лишь это. Ваалшемтов очень много говорил об этом, о мире, который является зеркалом человека. И это просто правильно направляет нас в нашем отношении к ближнему, к другим. Увидеть, что все это, в принципе, относится к моему собственному кли. Тогда человек постепенно начинает видеть, какие связи находятся здесь, в нашей реальности, между всеми. Каким образом все раскрываются в качестве одной часть его духовного тела, от его духовного кли, раскрывает, что здесь присутствует перед ним Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности, и она связана со всеми своими частями и начинает быть настолько связанной с ними, что эта связь начинает исторгать из себя свет. Это называется свечение шхины, свет, который выходит из этого кли, когда он раскрывает, что к нему все связаны с ним, каждый из всех остальных. Поэтому восприятие реальности является очень важной темой, и не только для теоретического изучения, но нам стоит постоянно сосредотачивать себя правильно, каким образом мы воспринимаем действительность. Мы как будто бы приближаемся к выходу через Махсом, потому что именно так мы и хотим видеть эту реальность, что все, что я вижу, является копией, аппликацией моих собственных качеств. Что же еще в этом есть хорошего? Это то, что объясняет нам Зоар в предисловии книги Зоар, что в нашем восприятии реальности есть материя, форма, облаченная в материю, простая форма и суть. Поэтому Зоар объясняет нам, что в материи у нас есть полное постижение. В форме, облаченной в материи, которая облачена в материи, у нас есть также полное постижение. А в простой форме, то есть то качество, которое было облачено в материю, но вышло из нее, у нас нет в нем постижения. Нам запрещено заниматься этим. для исследования и для поиска каких-то результатов, а в сути у нас вообще нет никакого восприятия. Почему это важно? Потому что это именно то, что и отделяет между науку Каббала, которая занимается реальными научными вещами, и между формой, которая свободна от материи, то есть философии, и от сути, которая является религия. И этим наука Каббала, она отличается от философии и религии полностью. Она отделяет себя от них и говорит, что я не отношусь вообще к тому, что не связано с нашими свойствами, с исправленными свойствами. Я исследую лишь то, что можно исследовать при выходе из себя. То, что мы исследуем, когда... То, что мы исследуем, что входит в нас, это обычная наука. То, что мы исследуем при выходе из нас с помощью любви и отдачи, когда мы начинаем воспринимать желания, находящиеся вне нас, души, остальные души, другие желания, это и является наукой Каббала. Но исследует тоже то, что находится внутри желания. Здесь мы исследуем то, что находится в материальном желании, это науки этого мира. Во внешнем желании мы исследуем то, что и называется наукой Каббала. Поэтому она называется истинной мудростью, потому что мы не воспринимаем как будто бы ту самую реальность, которая находится в наших килимах желаний. Но та реальность, которая находится вне наших килим, она является истинной реальностью. А когда мы таким образом направляем себя, мы определяем себя как исследователей, и это исследование зависит от того, насколько мы сами изменяемся. Это не то, как в науках этого мира, не так, как у ученого в этом мире, который может быть очень жестоким человеком и при этом быть великим ученым, да? Но в науке Каббала все зависит лишь от меры исправления наших чувств, насколько мы можем выйти из себя в любви и отдаче, находиться вне себя. В этой же мере мы сможем исследовать то, что находится вне нас. То есть наука Каббала, когда мы собираемся стать ее исследователями, когда мы ее раскрываем, она направляет нас к изменению, к исправлению. Поэтому и невозможно отличить между нашим собственным исправлением и постижением мудрости, когда постижение мудрости является результатом нашего исправления. Поэтому каждый из нас, насколько он изменит себя, исправит себя, в этом он и будет мудрецом. В нашем мире мы рождаемся, один является более умным, другой более глупым, один более шустрым, другой медлительным, ленивым и так далее. В науке Каббала такого нет. В той мере, в какой человек исправляет себя, он и воспринимает всю эту реальность. Поэтому каждая из душ, когда она начинает подниматься по 125 ступеням связь между ней и всеми, это я, а здесь находятся все. Насколько я приближаюсь к связи со всеми остальными, я прохожу через 125 ступеней соединения. В этой же мере я воспринимаю всю действительность. Это может быть домохозяйка, это может быть кто-то там, человек, который вообще ничего не понимает, не умеет даже писать и читать, неважно. Это может быть самый мудрый человек и самый глупый человек. Неважно. Если он исправляет себя в отношении своего ближнего, он этим и становится мудрым, поэтому и написано в науке Каббала: не мудрый человек учится, совершенно не мудрый человек изучает науку Каббала. Все зависит лишь от его исправления. Поэтому приходят такие люди, которые вообще там с трудом закончили школу, и даже вообще не закончили школу, и они преуспевают в этом очень здорово. Не то, что в науке Каббала не нужен разум, но разум здесь является результатом желания. И если мы исправляем желание, то разум уже начинает понимать это желание, и тогда начинает работать вместе с ним. И поэтому восприятие реальности является очень важной вещью. И нам стоит все более и более взять себя в руки и направить себя правильным образом. Мы хотим познать истинный мир, тогда для этого вы должны выйти из себя наружу. Начните осознавать, что действительно находится не в нашем внутреннем сне, а что действительно находится в нашем в окружающем нас мире. И тогда вы раскроете, что жизнь не зависит от тела человека, что жизнь не зависит от органов ощущения человека, не зависит от его внутреннего эгоистического желания, не от его памяти, не от ничего другого. Жизнь зависит лишь от того, насколько вы связываете себя со всем, что находится вокруг вас, с потребностями, с желаниями, с окружающими вас посторонними душами. И тогда, из правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», мы приходим к пробуждению этого сна от этой выдуманной реальности к восприятию истинной реальности, истинного мира. И тогда тело человека со всеми его желаниями, воспоминаниями, со всем остальным может умереть. Ну что такое он умер? Просто желание это пропало, как мы и говорили уже, что желание, которое исчезает постепенно, и человек просто перестает желать и прекращает жить, то есть умирает. Это не то, что тело наше умирает. Наше тело, оно тоже представляет из себя некое желание, но лишь на неживом уровне. Сначала животное, потом растительное, потом неживой уровень, пока полностью не распадается на частицы. Поэтому необходимо понять, если мы выходим во внешнее желание, мы как бы освобождаемся от этого тела. Оно может умереть. Мы живем уже в большем, более возвышенном желании. Там мы, в принципе, и находимся. Таким образом, правильное восприятие реальности и приводит нас к истинному, вечному, совершенному состоянию. Эта тема является настолько широкой, что посредством ее возможно объяснить всю науку Каббала. Но я думаю, что мы оставим немного времени для вопросов. И я все равно хочу вам напомнить, постарайтесь увидеть вначале в очень простой и концентрированной форме все, что я ощущаю себя, это не я сам. Правде говоря, это не я, это мое тело. Приподняться над ним и почувствовать то, что находится вне меня, там и присутствует действительно моя вечная совершенная жизнь. Каким образом это можно сделать? Именно это мы можем сделать с помощью, приобрести это с помощью науки, с помощью группы. Пожалуйста, вопросы. Ну, женщины, давайте. Они еще не пришли, но тогда мужчины, давайте. У меня есть практический вопрос. Вопрос очень практический. Когда ты встаешь каждую ночь в 2:30 утра и готовишься к уроку, первая треть урока проходит, начинается часть теста, ты начинаешь засыпать. Что предпочтительней, пробудить это животное и дать ей по башке, чтобы она училась, или же дать возможность себе поспать? Ну что вы ответите ему? Конечно же, есть телесная жизнь, и мы пока что зависим от нее, а есть духовная жизнь, к которой мы хотим прийти. То, что я изучал рядом со своим учителем, не стоит заниматься пытками, следует разделить день таким образом, чтобы у человека было достаточно времени отдохнуть и поработать после этого, то есть находиться и на учебе, и в работе, и в семье, то есть необходимо это поделить, необходимо хорошо проверить расписание, распорядок дня. В середине урока я тебе скажу, стакан кофе, сигарета, извините, это запрещено говорить, У Рабаши курили во время урока, так было более просто. Настолько много здесь курящих, да? Попрыгать там, встать так, немножко попрыгать, наше тело, оно больше ничего не понимает. Начните танцевать, там просто так. Начните так танцевать несколько минут, ты видишь, ты уже просыпаешься.
Это очень помогает. Но я скажу главное тебе. Иногда я засыпаю. Очень тяжело. Ну, скажем, были разные события до того, что-то такое. Но обычно, что если я присоединяюсь к другим, то тогда я не чувствую, что мне нужно спать. Нужно, ты знаешь, все-таки это не просто, это упражнение, но надо стараться чувствовать ответственность за других. Не то, что ты получаешь от них силу, и тогда ты учишься. Ну, это одно. Второе, что человек должен все-таки сказать, что от меня зависит мир. Он себя склоняет и весь мир на чашу заслуг. То или сверлящий дырку в лодке, или своей шестеренкой, останавливающей весь механизм. То есть тогда, когда ты учишься, ты можешь сейчас совершить огромные вещи. Мы пока не понимаем и не чувствуем, те, кто не находится в духовном ощущении, насколько мы этим воздействуем на мир. Но вы почувствуете в самое ближайшее время. Я обещаю, что через несколько месяцев, в течение года, с усиливающимся этим кризисом, вы почувствуете, насколько эти силы, которые мы приводим в действие, действуют в мире, ну, очень четко, открытым образом, в полной зависимости. И тогда будет легче. Но сейчас, пока что еще, человек должен почувствовать все-таки ответственность за всех. Может быть, это поможет. И кроме того, товарищи, которые бы будили тебя, которые посылали бы тебе смс-ки, ну, разные вещи. Надо, в общем-то, искать разные способы. Пожалуйста, женщина.
Por minutos, muy poquitos, yo he llegado a alcanzar, sentir a las demás chicas como una parte de una raíz. No sé cómo explicar bien este sentimiento con palabras, pero todo es una parte, como de una raíz. Y quiero saber si este sentimiento es correcto o es parte de la imaginación.
Вопрос следующий. Я почувствовал, мне удалось почувствовать людей внутри себя. И я хочу понять теперь, это часть ли моего воображения, фантазии, или это правильное ощущение? Я не знаю. Я не знаю, как ответить на такой вопрос. Но что значит внутри меня, или вне меня, или внутри меня? Говорится здесь... Есть 125 ступеней. И это вот таким вот грубым образом, по-крупному, как мы приближаемся к соединению между нами, между душами, чтобы вернуться в то общее кли, которое называется общей душой, Адамом Ришоном. Первый контакт между душами у каждого. Это называется прохождением Махсома. И то, что она сказала, это начало. Я не могу здесь это все раскрыть, потому что там стадии, всякие состояния, уровни экрана. Ну, ты не можешь сказать. Это как ребенок, который начинает идти, падает, потом встает. Ну, как ты можешь сказать, в каком состоянии он находится? Он на пути. Да.
I understand that spiritual advancement has a lot to do with the correct perception of reality. I apologize if my question is not much on topic, but I'm asking myself, how does payment of maaser contribute to my spiritual advancement in this direction? Thank you.
Ида из Италии спрашивает, прежде всего, он понимает вот эту важность темы восприятия реальности. И при этом он спрашивает, в чем важность маасера. Он приносит извинения за то, что, может быть, вопрос не по теме, но все-таки, в чем важность маасера для духовного продвижения? Но я не думаю, что это важно только для итальянской группы. Это важно для всего мира, потому что это исходит из закона в мире, когда весь мир, вся Малхут бесконечности, это как 10 сферот, 10 кругов здесь, или 10 сферот здесь. И Малхут последняя сфера, ее мы не можем исправить с одной стороны, с другой стороны, без Малхут, мы не можем исправить остальные сферот, потому что каждая сфера включает в себя 10 сферот, и Малхут находится здесь и здесь. И поэтому ту Малхут, которую мы не можем исправить, та часть включается в каждое наше действие с самого начала, когда мы находимся на нашем духовном пути. И поэтому получается, что если человек не исправляет эту Малхут, он не может исправить ничего. Но как исправить Малхут, который нельзя исправить? Можно исправлять ее с помощью того, что он отдает часть своего усилия на исправление мира. Чисто даже физически. И это у нас называется маасером. Маасер от слова «десять», «десятая часть», «одна десятая». Это называется маасером.
Маасер.
Одна десятая. Это то, что соответствует Малхут. Ни один каббалист во всех поколениях не принимал ученика даже на первый урок, прежде чем тот не начинал платить маасер. Жалко учиться. И эти деньги идут на распространение, на исправление мира. Поэтому заплатить должен каждый, если хочет исправлять себя и прийти к исправлению. Кому платить? Это уже вопрос. Может быть, в той же итальянской группе. Но обычно это так происходит. Вы собираете деньги, производите какие-то действия, мероприятия, отпечатываете газету, книги, еще какие-то вещи, объявления в радио, держите интернет, и этим вы участвуете. Тут вы используете свой маасер. Но без того, чтобы выделить одну десятую от того, что каждый зарабатывает на исправление мира, без этого человек не проходит свое личное исправление. Если сегодня все бы эти страны, которые находятся в кризисе, начали бы отделять 10% на исправление мира, на воспитание и образование, воспитание вокруг глобализации, единства, что такое маленькая эта деревня, малый мир, сразу же, то кризис сразу же бы притих и исчез. Пожалуйста.
Меня зовут Катя, я приехала из Санкт-Петербурга.
Покажи.
У меня вопрос такой. Все, что я вижу вокруг себя, город, в котором я живу, люди, которые меня окружают, даже погода, это все я, как я поняла, из восприятия реальности. Как я могу, чтобы изменить мир, который я вижу вокруг себя, мне нужно изменить себя. Могу ли я сделать что-то сама для изменения себя, чтобы изменить картинку, которую я вижу? Или мне нужно только учиться, просить об изменении, заниматься распространением? Или что-то зависит от меня лично еще, кроме учебы?
Пожалуйста, перевод. Все, что я вижу вокруг, все явления, включая даже погоду, все, что находится вне меня, это все внутри меня. И я понимаю, что я не могу ничего изменить без того, чтобы изменить себя. Что зависит от меня, распространение или еще что-то? или что-то еще. Нет, все зависит от распространения, все зависит, извините, от исправления. А для исправления можно и распространять, и учиться, и быть в контакте с разными нашими системами. Но это все, что приводит к исправлению, потому что восприятие реальности зависит от исправления. И общее исправление зависит также от личного исправления каждого. Надо сделать все, что нужно. Учеба, распространение и строительство группы, строительство государства Кабалы. Сразу после лекции будет у нас, мы поговорим об этом. Пожалуйста, только коротко.
Доброе утро, господин учитель. Я хотел такой вопрос задать. Я долго живу, и мне приходилось встречать людей, в том числе слепых, глухонемых. Я знал даже одного человека.
Короче.
Скажите, пожалуйста, как вот слепо-глухонемые вписываются в идеологию Кабалы? И второй вопрос, он очень коротко.
Ну?
Я человек пожилой. Я встречал по жизни много людей, и также слепо-глухонемых. И мой вопрос, как такой человек, слепо-глухонемой, включается весь этот процесс? И второй мой вопрос.
Второй вопрос такой. Будучи во втором классе школы, я совершенно неожиданно на уроке биологии рассказал то, чего я никогда знать не знал и знать не мог, а именно об опытах по скрещиванию человека с обезьяной в Париже у Смирнова. Вот и спрашивали, с каким образом ко мне пришли вот это вот знание и так далее. И я был бы очень счастлив, если то, что я сегодня видел, это не оказалось бы сном. Спасибо.
Я когда был учеником еще во втором классе, вдруг ответил на вопросы и сказал даже то, что я не мог даже знать. Говорил тогда скрещенный человек с обезьяной в Париже. Я хотел бы знать, как это происходит. И я надеюсь, что то, что происходит сегодня, это не фантазия и сон. Понятно, что то, что происходит сегодня, это фантазия и сон. И то, что мы здесь сидим, это тоже сон. Никаких сомнений. И почувствуй, что это не настоящая реальность, а настоящая реальность за пределами этого. Это первое. Второе. Человек, который раскрывает где-то что-то в одном месте, и что происходит где-то в другом месте земного шара, или что происходит тысячу лет назад, или тысячу лет вперед, это не проблема. То, что мы раскрываем, то, что есть в действительности. Просто эта реальность развивается у нас по некоторому порядку. Есть такие, которые перескакивают в этом порядке, а есть такие озарения у каждого. И тогда этот человек чувствует. В этом нет ничего особенного, потому что, я говорю снова, вся информация существует вокруг нас, и все зависит от открытия нашими чувствами, насколько мы оттуда все это возьмем. Пожалуйста. Теперь, те, что касается слепых и глухих, я надеюсь, что мы также сможем развивать и наши средства медиа, как делает это и весь мир, то, что будет для них подходить. Мы уже об этом думаем, мы уже говорили об этом, у нас уже есть человек, который может переводить, скажем, даже наши видеосериалы для глухих, глухонемых. Пожалуйста. Меня зовут Кармеля, я из Германии. Я хотела, чтобы вы немножко рассказали о том, как на самом деле можно выйти из собственных желаний. Как на самом деле я могу почувствовать желания других? И достаточно ли для этого того, что я хочу этого своим желанием? Потому что это пока ведь желание, это внутри меня. Как я начинаю различать их? Мы учимся много лет. Есть люди, которые вместе со мной 10 лет, и даже больше. Я говорю вам, на своем опыте. Можно еще и 30, и 40 лет учиться, не прийти ни к чему. Можно прийти меньше, чем за 10 лет, к тому, к чему мы стремимся, к раскрытию истинной реальности. Все зависит не от учебы, не от количества знаний. Все зависит от того, насколько окружение воздействует на человека, чтобы подбросить его, вывести его из себя во внешний мир. Это все зависит только от воздействия окружения. Мы должны организовать окружение в большем его напряжении, в воздействии на человека, чтобы это давление, и чтобы человек воспринимал больше, и чтобы это давление его тоже было более эффективным. И тогда это произойдет. Это не зависит только от человека. Это зависит также от него и группы.
Шай из Израиля. Мы говорим о связи между душами и о влиянии окружения, когда мы здесь не находимся на конгрессе. Наша связь в основном проходит через интернет, через телеканалы в Израиле и за границей. Вопрос в том, каким образом можно также и усилить эту связь, и чтобы эта связь не была бы между ограниченным количеством людей, которые передают друг другу материал, а чтобы было бы как можно больше активных людей в этой связи, а не то, что есть активные, а есть пассивные. Этот вопрос, он связан с тем, о чем мы говорили прежде, потому что распространение науки Каббала, наша организация в качестве группы, наше строительство в качестве государства Каббала, как мировое кли, когда от этого, по сути, зависит на духовное будущее каждого из нас, все это связано друг с другом. И поэтому мы сегодня превращаемся, помимо группы, в место распространения науки Каббала, включая организацию медиа, видео, аудио, прессу, книги, все средства массовой информации, которые находятся внутри нас. Мы сегодня достигаем того состояния, когда мир начинает видеть в нас источник средств массовой информации. У нас есть наш собственный телеканал, у нас есть собственная пресса в различных странах. У нас есть книги, интернет и так далее. И нам необходимо все более и более усилить все это. Мы надеемся, что мы в Израиле выйдем также на трансляцию в еще одной компании «Ход». И надеюсь, что за этот ближайший год мы сделаем телеканал посредством спутника на английском, русском, испанском, немецком, может быть, французском, чтобы это охватило Америку, Европу и Россию. И мы надеемся, что в течение года мы уже сможем это сделать, спутниковый канал. И так же, как мы сделали это в Израиле, Миша задал вопрос, он у нас, в общем-то, является одним из главных редакторов нашего телеканала, поэтому я очень прошу также и у того, кто находится в Израиле, и также и у того, кто находится во всем мире, те, кто могут принять участие в съемках, в обработке материала, во всем том, что существует, это является самой важной вещью. Нету более важного, чем телевидение. Через телевидение, через интернет. Поэтому у того, у кого есть желание, и тем более у кого есть хоть какая-то связь с этими профессиями, от начала съемок и до выхода канала в эфир, я прошу вас подойти, как это называется, где здесь этот офис, как это называется? Скажи. В ярмарке по распространению, где есть точки всех наших проектов, которые находятся перед входом в зал, Перед центральным входом есть особая точка, которая называется телевизионная будка. Там сидит Шай. Это очень важно, потому что у нас сейчас весь Бней Барух работает, в общем-то, и сосредотачивает себя лишь вокруг телеканала. Это настолько важно. Это настолько полезно. Больше, чем какая-либо другая вещь. Поэтому в этом заключается и будущее всего мирового кли, поэтому стоит учиться и приезжать к нам, и оставаться несколько недель или месяц, чтобы изучать телевизионные профессии, развивать их. Я очень рад, что также и в Киеве, также и в Москве у нас есть уже такие центры, которые создают материалы, клипы, все это, весь телевизионный материал. Подойдите, тот, кто лишь способен или даже хочет просто этим заниматься, подойти к этому столу, записаться, и мы действительно построим наше образовательное мировое телевидение. Да, мы вас ждем там на ярмарке в конце ряда. Это находится на выходе из зала с правой стороны. Выходим, поворачиваем направо перед центральным входом. Мы ждем там мужчин и женщин, всех, кто связан с телевизионными профессиями. Я очень советую это. Просто вы приобретаете себе просто свое будущее. Пожалуйста. Я сожалею, тот, кто уже задавал вопросы, как эта женщина уже два раза, я не могу дать возможности ей задать вопрос, что здесь просто очередь отсюда и до Бершевы. Пожалуйста, задавайте вопрос. Нельзя быть такой эгоисткой.
От того или иного.
Вы придете к нам затем, впоследствии.
Меня зовут Марина, я из Германии. Я хотела спросить, у меня два вопроса. Во-первых, вот существует высокомерие, да? Одни люди более высокомерные, другие менее, но ведь это же защита, в общем-то, защита от чувства собственной неполноценности. А как у человека может быть чувство собственной неполноценности, если у него нет свойства отдачи? И что нужно делать? Нужно сначала избавиться от высокомерия, и тогда чувство собственной неполноценности поможет исправлению, или по мере исправления высокомерие постепенно пропадает? И второй вопрос...
Извините, сначала мы должны перевести. Высокомерие. Есть люди, которые более высокомерны, более гордятся. Но это, в общем-то, это механизм защиты. Следует ли исправлять это высокомерие, или же высокомерие исчезнет вместе с исправлением свойств? Мне кажется, что эта молодая женщина, она слишком начинающая в науке Каббала. Мы не занимаемся психологическим исправлением человека. У нас есть любовь и недостаток уверенности и желания властвовать. Мы стыдливые. Мы включены во все. В каждом есть добро и зло. Просто в одном это... В одном одно качество более выражено, в другом другое качество более выражено. Но каждый он включает в себя все эти качества. Мы не занимаемся свойствами человека. Мы не работаем против стыдливости или против гордыни, или за гордыни, или против недостатка уверенности, или слишком большая уверенность. Это психология этим, психологи этим занимаются. Мы видим, насколько они в этом преуспевают. Наука Каббала, она говорит очень простую вещь. Оставь себя в покое, перестань думать обо всем этом, о гордыне, о стыде, о лени, о чем бы ты там только не думал, плохих или хороших вещах, забудь и перестань думать о себе. Потому что все эти твои качества, они качества животные. Ты не сможешь их разбить, не сможешь их стереть и не сможешь их ограничить. Этим ты дашь просто заработок психологам. Ты хочешь исправить это состояние? Подумай, каким образом ты выходишь из самого себя и принимаешь и ощущаешь посторонние желания вместо твоего собственного желания. Вот и все. И этим Этим ты исправишь все свои желания, все свои качества. Ты станешь исправленным человеком. Нет другого подхода. Нет вообще другого пути. В чем-то себя улучшить, но лишь оставить то, что находится внутри тебя. Перестань думать о себе и выйди наружу. В порядке?
Вы говорите, что нету свободы выбора, ну, кроме развития духовного или нет. И действительно, если мы на это смотрим, то так и кажется. Но, может быть, не свобода выбора, а просто свобода. Почему мы чувствуем себя свободными? Почему это кажется нам таким важным? Может быть, как может быть совершенство без свободы?
Мы говорим очень много о том, что нет свободы выбора, и о том, что единственная свобода выбора заключена в духовном. Так почему же нам кажется, что мы настолько свободны? Мне так кажется каждому, кто свободен, так же и собаке, которая крутится по улице, так же и ребенку, когда мать смотрит на него, он не думает о том, что это, при этом, что мать на него, за ним наблюдает. Если бы мы видели, насколько мы связаны, тысячу ниточек с тем, что находится наверху, но мы не ощущаем, что мы связаны. Для чего нам это дано? Потому что если бы мы знали, что мы связаны, у нас бы вообще именно в этом случае не было бы у нас права выбора для развития в духовном. Дальше. Необходимо еще поучиться. Роберто из Мексики спрашивает, каким образом я могу приобрести правильную потребность, чтобы ощутить духовную реальность. Потребность не находится внутри человека, потребность находится вне меня. Каждый из нас, он находится как бы здесь, как и точка в сердце. И здесь нет ничего более этого. Вместе с точкой в сердце, если я... А здесь находится Кли Эйнсов, бесконечная Кли. Малхут бесконечности. Мы находимся здесь. Творец создал точку. Это точка, та часть в нас, в каждом из нас. Если ты ощущаешь свою жизнь в этой точке, это является жизнью этого мира. А если ты... Это называется, что ты находишься в подсознательном... в бессознательном состоянии. Если ты соединяешься с миром бесконечности, с общим кли, что называется Адам Ришон, неважно, как это называть, душа, общая душа, тогда ты приходишь к этому. Поэтому желание, в котором мы ощущаем духовную жизнь, оно является тем самым желанием, которое находится вне нас. Поэтому простыми словами, с помощью любви, я и достигаю этого объединения, этого желания. Человек должен понять, что он не живет внутри самого себя, что он живет вне себя, выйти из этого самого материального желания, которое находится здесь. Это является материальным желанием. И достичь желания духовного. Там и находится истинная духовная жизнь. А сегодня, почему же мы находимся в это особое время, потому что все эти точки, находящиеся здесь, они ощущают себя связанными вместе в одну маленькую деревню. Они ощущают себя находящимися в страшном состоянии, все более усиливающемся, которое называется мировым кризисом. И все это для того, чтобы мы подтолкнули бы себя, каждый из нас, в качестве группы. Что значит «мы» в качестве группы сегодня? Мы, как одна маленькая деревня, как группа, которая силой подталкивается, природа подталкивает нас силой внутрь, для того, чтобы осознать эту внутреннюю реальность. Поэтому снова надо приподняться над самим собой, там ты и найдешь духовную жизнь. То, что мы изучаем на Кикабала, что тут еще есть? Я, мое это желание. С помощью экрана, если я могу приподняться, именно этот самый эгоизм и помогает мне для того, чтобы приподняться. Он является помощью против меня. Таким образом, мы и выходим. Лишь практика, действие, работа в группе – это то, что и может нам помочь. У нас есть достаточно знаний, не хватает лишь этой самой связывающей, зажигающей силы, чтобы изнутри этого давления бы зажглось. Пожалуйста.
Меня зовут Анат, я живу в Израиле. Мой вопрос, когда мы говорим о восприятии реальности, это соединение оторванных частей вместе. И когда мы думаем чисто на материальным образом, и чувствуем, и думаем о том, что происходит внутри, и когда передо мной все время те части, которые соединяются вместе, у меня в голове возникает вопрос, то в соединении между нами это как мозаика, когда все части соединяются в одну картину, то так и наши души, которые объединяются, достигают окончательного исправления. Но в этой мозаике, как и здесь, когда мы видим вот эти шестеренки, есть части, которые отличаются друг от друга и не соединяются с другими частями. Есть маленькие части, соединяемые с маленькими частями, есть другие части, которые соединяются с другими частями. Мы на уровне души должны ли быть соединенными с общей душой, то есть у каждой души, или это как вот в реальности одна душа соединяется с другой душой, и тогда мы приходим к общему. Нет, мы соединяемся к одной общей исправленной душе. Мы сами не исправляем души, как вот я здесь нарисовал. Мы соединяемся к чему-то, что является полным, целым, мир бесконечности, в постижении мира бесконечности. Скажем, вот это мир бесконечности. Это Адам Ришон, общая душа. И я нахожусь относительно нее в 125 ступенях приближения к ней. Но важнее, правильнее сказать, что я нахожусь в ней и начинаю познавать ее через 125 ступеней, пока я не узнаю ее всю. Первая ступень называется махсомом. То есть я нахожусь в совершенстве, в бесконечности. Но как я возвращаюсь из бессознательного состояния, начинаю слышать чуть-чуть, видеть, ага, открываю себя и начинаю чувствовать, где я нахожусь. В этом, в принципе, ступени, все эти ступени называются мирами. То есть это возвращение из бессознательного состояния в сознательное. Но я нахожусь в этой действительности уже и сейчас.
When we get here right now, we are in a state where we have really our friends around us giving us confidence. But when we go to the exterior environment, how do we keep this burning flame inside of us? How do we deal with the doubts that are going to come?
Вопрос Джеффри из Юнфаундленда. Ага, так это ты. Когда мы сейчас здесь, и мы чувствуем силу от товарищей, что делать, когда мы возвращаемся домой, есть внешнее окружение, вопросы? Как можно удержать эту внутреннюю любовь там же и дома? Я тебе скажу. Я, когда чувствую путаницу, затуманивание, я очень рад. У меня уже есть опыт. И я знаю, что с помощью этого придет новое состояние, более четкое, более четкое и в разуме, и в чувствах. Человек должен любить эти состояния, когда накапливается в нем вот это ощущение помутнения чувств. Это не окружение на тебя действует. Поверь, что все это окружение, которое находится вне тебя, это абсолютно не живое, это ничто. Все, что мы изучали сейчас в теме восприятия реальности, это ты. И тогда, кто такой, кто приходит к тебе, Здесь ведь есть только одна рука. Это общая природа или Творец. Или Элоки. И поэтому не ставь под зависимость свою судьбу, свою реальность, свою самостоятельность. Это вообще, чтобы это вообще зависело от кого-то. Это зависит только от тебя. И особенно, вот как ты говоришь, я нахожусь далеко, я не знаю, я возвращаюсь в этот, на этот Ньюфаундленд. Я не могу себе представить, это что-то там между, среди белых медведей и ледников. Если ты будешь помнить, что нет никого, кроме Него, единственная сила, действующая в реальности, и эта сила направляет тебя и путает тебя, и сейчас убирает всю твою уверенность и даже настроение. Почему Он это делает? То есть не хватает тебе справиться с дополнительной порцией эго, дополнительной порцией желания, которое растет. Поднимись над этим. Может быть, это будет последнее, порции желания, с которой ты потом выходишь в духовный мир. Так мы растем. И здесь, в каком-то месте, махсом. Может быть, ты уже, преодолевая эту помеху, выйдешь уже, перескочишь над махсом. И тогда все это изгнание пропадает, и ты выходишь в раскрытие, в свободу. Так, у нас сегодня последний день Конгресса, очень нагружено разными событиями, мы переходим без перерывов от одного к другому, и поэтому прежде чем мы перейдем к государству Кабалы, дом, который мы строим вместе, я продолжу презентацию со вчерашнего дня тех вещей, которые вы можете встретить с точки зрения новых продуктов, и те вещи, которые ждут вас на книжной выставке. Ярмарке. Значит так, как мы видим здесь, есть, мы смотрим много уроков по Кабале, и тот, кто хочет учиться потом, уже после Конгресса, и находится здесь в Израиле, может быть с нами на каббалистическом кампусе. Мы открываем сейчас по всей стране учебу, кампус Кабала, вы можете получить там информацию, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Учебник, тот, кто смотрит телевидение, это книга вот эта, «Кабала для начинающих», это книга, по которой мы занимаемся каждое утро. Если вы учитесь с нами через телевидение, вы также можете купить это. У нас это есть на английском и на иврите. Пока вот так, на русском есть? Но если нет, то там есть другие, там есть материал. Ну, понятно, что на русском есть весь материал. Поэтому любой, кто видит себя учеником, ему нужна вот эта книга. Я уже также вчера упомянул и сейчас. Значит, труды Бальсулама. То есть после вот этой книги? Вот этот. Вот теперь вот эта книга. Это труды Бальсулама. Это новая книга. Теперь вот эта новая книга. «Понимающее сердце». Если вы видели новую, предыдущую книгу, это новая книга для детей, для родителей. Мои дети идут спать. У меня, слава Богу, 4 ребенка. Каждый любит свою историю. Поэтому читаем перед сном. Это вот как раз вышло сейчас из типографии. Новая книга. Вчера Рав отметил, что очень стоит распространять науку в разных общественных местах, то есть купить книги и поместить там, чтобы было у других, где-то в очередях, в ожидании, в библиотеках. И есть люди, которые дают подарки товарищам. Значит, мы делаем нечто особенное, чтобы была возможность взять много материала и раздать. Мы сейчас проводим кампанию 5 книг за 100 шекелей в качестве подарков для общественных мест. Это тот пакет, о котором говорилось вчера, и Рав говорил, это важно. Также от радостного к радостному. Музыка. У нас есть, в принципе, 6. Да, прежде чем мы перейдем к музыке, я напоминаю, что вот это очень рекомендуется. просто давать кому-то почитать. Здесь есть то, что объясняет книги Каббала. Каббала простым языком – это самая простая и самая дешевая. Стоит копейки. Музыка, вся наша музыка. Я там прошелся. Есть 6 новых дисков музыки. Потрясающей, великолепной музыки. И кто хочет, как я, взять это сразу, мы это все, 6 дисков за 50 шекелей. Будете наслаждаться всей музыкой. И за книжным прилавком на русском языке, там уже много книг закончились, но из того, что осталось, сейчас особое мероприятие, 50% скидки, чтобы вы могли взять как можно больше, чтобы могли раздавать в качестве подарков. Значит, 50% скидки на русские книги. В лобби, перед входом, там есть несколько женщин, организовались, они хотят провести демонстрацию. Демонстрацию перед компанией HOT. И те, кто хотят сейчас подписаться с подобращением HOT, чтобы там тоже появился каббалистический канал, то вот там будут девушки, которые ждут, кто хочет подписаться под обращением к компании HOT, чтобы они ввели каббалистический канал. Так, я не забыл, ничего не забыл, ничего не забыл. Так, об этом я уже говорил. То есть вы говорили вчера о том, что вы рекомендуете, чтобы люди как бы книги положили в общественных местах. Я считаю, что у каждого должна быть библиотека. И он будет раздавать книги своим знакомым, потом снова забирать у них и снова так вот распространять, когда я там буду. После презентации. После презентации мы уже скажем, когда Рав Лайтман будет подписывать книги, и также во время перерывов. Но я обычно там сижу, там, где женщины, потому что мужчины и не знают, и не покупают. Я, на самом деле, очень разочарован. Хаим Рац также приходит и говорит, что на английском. Мы сейчас на всех языках. Значит, 5 книг по удешевленной цене. Сейчас мы споем, и потом сразу же переходим к презентации. И не забывать, у кого есть какое-то желание или профессия, близкая к телевидению, подойти туда, где наше телевидение, до конца на выход и направо, и там записаться и говорить. Вы нам очень нужны. А теперь песня.
יש לנו עולם אחד, הוא מאוד רגיש. אם נביא פה מעטד, הוא דומה לאיש שקולטה באבריו, חי בהשפעה. בין אדם לחבריו יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה לא עניין גשרי, יש מה לאכול. כשברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החיקור של הבריאה הם ההשפעה. עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו